Беседа. Листая календарь. 1917 год. От февраля к октябрю. Хроника дней революции. Январь-июль 1917-го. В этом году отмечается столетие февральской и октябрьской революции в России. Февральская революция 1917 года была вызвана теми же причинами, носила тот же характер, решала те же задачи и имела такую же расстановку противоборствующих сил, что и революция 1905-1907 годов. После революции 1905-1907 годов продолжали оставаться задачи демократизации страны, свержение самодержавия, введение демократических свобод, решение жгучих вопросов аграрного, рабочего, национального. Это были задачи буржуазно-демократического преобразования страны. Поэтому и февральская, как и революция 1905-1907 годов, носила буржуазно-демократический характер. Хотя революция 1905-1907 годов и не решила стоявших перед ней коренных задач демократизации страны и потерпела поражение, однако она послужила политической школой для всех партий и классов и тем самым явилась важной предпосылкой февральской революции и последовавшей за ней октябрьской революции 1917 года. Но февральская революция происходила уже в иной обстановке, нежели революция 1905-1907 году. В преддверии революции резко обострились социальные и политические противоречия, усугубленные тяготами долгой и изнурительной войны, в которую была втянута Россия. Порожденная войной экономическая разруха и, как следствие ее, обострение нужды и бедствия народных масс вызвали острую социальную напряженность в стране, рост антивоенных настроений и всеобщее недовольство не только левых и оппозиционных, но и значительной части правых сил политикой самодержавия. Заметно упал в глазах всех слоев общества авторитет самодержавной власти и ее носителя, царствовавшего императора. Невиданная по своим масштабам война серьезно потрясла нравственные устои общества, внесла небывалое ожесточение в сознание и поведение людей. Миллионные массы солдат-фронтовиков, ежедневно видевшие кровь и смерть, легко поддавались революционной пропаганде и готовы были пойти на самые крайние меры. Они жаждали мира, возвращения к земле, и лозунг «Долой войну» в то время был особенно популярен. Прекращение войны неизбежно связывалось с ликвидацией политического режима, втянувшего народ в войну. Так монархия теряла опору в армии. К концу 1916 года страна оказалась в состоянии глубокого социального, политического и нравственного кризиса. Осознавали ли правящие круги грозящую им опасность? Доклады охранного отделения за конец 1916-го, начало 1917 годов полны тревоги, предвидения грозящего социального взрыва. Предвидели социальную опасность для русской монархии за границей. И великий князь Михаил Михайлович, кузен царя, писал ему в середине ноября 1916 года из Лондона. Агенты Intelligence Service, службы британской разведки, обычно хорошо осведомленные, предсказывают в России революцию. «Я искренне надеюсь, Ники, что ты найдешь возможным удовлетворить справедливые требования народа, пока еще не поздно». Приближенные к Николаю II с отчаянием говорили ему: «Будет революция, нас всех повесят, а на каком фонаре – все равно». Однако Николай II упорно не желал видеть этой опасности, надеясь на милость провидения. Любопытен состоявшийся незадолго до событий февраля 1917 года разговор между царем и председателем Государственной Думы Родзянко. «Родзянко, я вас предупреждаю, что не пройдет и трех недель, как вспыхнет революция, которая сметет вас, и вы уже не будете царствовать». Николай II: «Ну, Бог даст». Родзянко: «Бог ничего не даст, революция неизбежна». Хотя факторы, подготовившие революционный взрыв в феврале 1917 года, складывались уже давно, по Политики и публицисты справа и слева предрекали его неизбежность. Революция не была ни подготовленной, ни организованной, а разразилась стихийно и внезапно для всех партий и самого правительства. Ни одна политическая партия не проявила себя организатором и руководителем революции, которая застала их врасплох. Ближайшим поводом к революционному взрыву послужили следующие события, произошедшие во второй половине февраля 1917 года в Петрограде. В середине февраля ухудшилось снабжение столицы продовольствием, особенно хлебом. Хлеб был в стране и в достаточном количестве, но из-за разрухи на транспорте и нерасторопности властей, отвечавших за снабжение, он не мог быть своевременно доставлен в города. Была введена карточная система, но она не решила проблемы. Возникли длинные очереди у булочных, что вызывало нараставшее недовольство населения. В этой обстановке любое раздражающее население поступок властей или владельцев промышленных предприятий мог послужить детонатором социального взрыва. 22 января 1917 года, 9 января по старому стилю. Забастовка 50 тысяч рабочих и манифестация в Петрограде по случаю годовщины Кровавого воскресенья 1905 года. 18 февраля, 5 февраля по старому стилю, для предупреждения беспорядков в Петрограде создан особый военный округ под командованием генерала Хабалова, известного участием в подавлении революции 1905 года. 27 февраля, 14 февраля по старому стилю, открылась сессия Думы. Депутаты потребовали отставки неспособных министров. В Петрограде бастует 80 тысяч рабочих. Весь февраль – перебои с хлебом в Петрограде. 3 марта 1917 года, 18 февраля по старому стилю, началась забастовка на Путиловском заводе в Петрограде. 7 марта 1917 года, 22 февраля по старому стилю. Локаут на Путиловском заводе в Петрограде. 8 марта 1917 года, 23 февраля по старому стилю, в Петрограде многолюдная демонстрация в честь Международного женского дня. 9 марта, 24 февраля по старому стилю, в Петрограде начались столкновения демонстрантов с полицией. У демонстрантов лозунги «Долой самодержавие, долой войну». 10 марта, 25 февраля по старому стилю, в Петрограде забастовка приобрела всеобщий характер. Казаки не решаются открывать огонь. Вечером Николай II прислал телеграмму «Завтра же прекратить беспорядки в столице». 11 марта, 26 февраля по старому стилю. В Петрограде войска открыли огонь, 150 убитых. Заседание Думы отложено. 12 марта, 27 февраля по старому стилю. В Петрограде создан Временный комитет Думы из центристов и умеренно левых. Одновременно Петроградский совет под руководством Чхиидзе и Керенского начал работать в Таврическом дворце. 13 марта, 28 февраля по старому стилю, вышел первый номер известий Петроградского совета, что ускорило создание советов во многих областях страны. 14 марта. 1 марта по старому стилю. Приказом номер один Петроградский совет призвал солдат избирать комитеты в частях и таким образом поставил армию под свой контроль. Совет выдвигает условия думскому правительству. 15 марта. 2 марта по старому стилю. Вместо Временного комитета Думы формируется Временное правительство во главе с князем Львовым. Милюков – министр иностранных дел, Гучков – министр по военным и морским делам, Керенский – министр юстиции. 15 марта, 2 марта по старому стилю. Николай II подписывает манифест об отречении от престола, от своего имени и имени своего сына, в пользу брата, великого князя Михаила Александровича. 16 марта, 3 марта по старому стилю, великий князь Михаил, которому не гарантирует сохранение жизни, отказывается принять корону. 17 марта, 4 марта по старому стилю, в Киеве образовалась Рада, Центральный совет Украины под председательством историка Грушевского. 18 марта, 5 марта по старому стилю, возобновился выход большевистской газеты «Правда». 19 марта, 6 марта по старому стилю, Временное правительство обнародовало программу «Амнистия», созыв учредительного собрания, гарантии политических свобод, продолжение войны до победного конца. В тот же день Временное правительство объявляет о том, что намерено соблюдать договоры, заключенные союзниками. 20 марта, 7 марта по старому стилю, восстановлено действие Конституции Финляндии. В тот же день Ленин, находясь в Цюрихе, пишет письма издалека, требуя от Совета разрыва с Временным правительством. Тем самым Советы, как механизм захвата власти, должны выйти из подчинения инициаторов февральского переворота. 21 марта, 8 марта по старому стилю. Генерал Корнилов лично арестовал императорскую семью. Генерал от инфантерии Алексеев объявил об аресте Николая II. 22 марта, 9 марта по старому стилю. Признание Временного правительства правительством Соединенных Штатов Америки. 23 марта, 10 марта. Под нажимом Совета в Петрограде введен 8-часовой рабочий день. 24 марта, 11 марта по старому стилю. О признании Временного правительства заявляют Франция, Великобритания и Италия. 25 марта, 12 марта по старому стилю. Императорская собственность переходит в распоряжение государства. В тот же день отменена смертная казнь. В тот же день Сталин и Каменев вернулись в Петербург из ссылки. 27 марта, 14 марта по старому стилю. Призыв Петроградского совета к народам всего мира заключить мир без аннексий и контрибуций. 28 марта, 15 марта по старому стилю. В Москве и Петрограде создается Центральное бюро профсоюзов. 30 марта, 17 марта по старому стилю. Временное правительство признало право Польши на независимость. 2 апреля, 20 марта по старому стилю. Отмена всех ограничений по национальному и религиозному признакам. 5 апреля, 23 марта по старому стилю. В Петербурге прошла торжественная церемония похорон жертв революции. 9 апреля, 27 марта. Под нажимом Совета министр иностранных дел Милюков выпускает воззвание гражданам России о заключении справедливого и прочного мира без аннексий. 7 апреля, 25 марта по старому стилю. Введение государственной монополии на хлебную торговлю, контроль за ценами, введение хлебных карточек в Петрограде, создание местных комитетов по снабжению продовольствием. 8 апреля, 26 марта. Выпуск займа свободы. 11 апреля, 29 марта по старому стилю. В Петербурге открылась Первая Всероссийская конференция Советов рабочих и солдатских депутатов. Избран Всероссийский Центральный исполнительный комитет из меньшевиков и эсеров. 16 апреля, 3 апреля по старому стилю, приезд Ленина в Петроград. Знаменитое выступление из броневика у Финляндского вокзала. 17 апреля, 4 апреля по старому стилю, Ленин выступил с апрельскими тезисами. 20 апреля, 7 апреля по старому стилю, апрельские тезисы Ленина опубликованы в газете «Правда». 25 апреля, 12 апреля по старому стилю, принят закон о свободе собраний и объединений. В апреле 1917 года в Россию из союзных стран отправляются миссии представителей социалистических партий с целью добиться от России согласия на продолжение ее участия в войне. Миссия Томаса Шендерсона и миссия Кашена Мутея Сандерса. 1 мая, 18 апреля, по старому стилю. Милюков направляет союзникам ноту, в которой подтверждает участие России в войне до победного конца. В тот же день, по случаю праздника солидарности трудящихся, в Петрограде прошла демонстрация под антивоенными лозунгами. 3 мая, 20 апреля по старому стилю. Нота Милюкова, подтверждающая участие России в войне, вызвала бурные демонстрации с большевистскими лозунгами. Большевики приступили к формированию Красной гвардии, так называемые «апрельские дни». 4 мая, 21 апреля по старому стилю, положение о земельных комитетах, образование главного и местных аграрных комитетов по подготовке аграрной реформы. Столкнувшись с массовым самовольным захватом земель крестьянами, Временное правительство заявляет о необходимости дожидаться созыва учредительного собрания для принятия правомочных решений. 6 мая, 23 апреля. Закон об образовании заводских комитетов, осуществляющих контроль за увольнениями и приемом на работу. 7 мая, 24 апреля по старому стилю, началась 7-я Всероссийская конференция РСДРП, принявшая тезисы Ленина. Закончила работу 12 мая. 12 мая, 29 апреля по старому стилю, военный министр Гучков подал в отставку из-за полного неподчинения ему армии. 14 мая. После переговоров с Временным правительством Петроградский совет дает разрешение своим представителям войти в коалиционное правительство. В тот же день в Москве открывается первый Всероссийский мусульманский съезд. 15 мая, 2 мая по старому стилю. Отставка Милюкова с поста министра иностранных дел. 17 мая. В Петрограде проходит Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов, на котором главенствуют эсеры. Съезд высказывается за безвозмездную передачу помещичьих земель крестьянам. 17 мая, 4 мая, по старому стилю. Троцкий возвращается в Россию из изгнания. Он и его группа межрайонцев сближаются с большевиками. 18 мая. 5 мая по старому стилю образовано новое временное правительство, куда входят представители Совета. Первое коалиционное правительство под председательством князя Львова, военный министр Трудовик Керенский, министр сельского хозяйства СР Чернов, министр почт и телеграфов меньшевик Церетели. В тот же день заявление первого коалиционного правительства о стремлении к миру без аннексий и возмещении ущерба, основанному на праве народов на самоопределение. В тот же день в первом коалиционном правительстве создано Министерство труда, министром назначен меньшевик Скобелев. 20 мая. Всероссийская конференция меньшевиков. 1 июня, 19 мая по старому стилю. Первое заседание Главного земельного комитета. 4 июня, 22 мая по старому стилю. Брусилов сменяет Алексеева на посту Верховного главнокомандующего. 7 июня. Съезд эсеров в Москве. Левые эсеры представляют собственную платформу. 12 июня. Первая конференция заводских комитетов Петрограда, принимающая большевистские резолюции. 16 июня. Первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов в Петрограде. 285 эсеров, 248 меньшевиков и 105 большевиков из 822 делегатов. Большинство высказывается за образование коалиционного правительства. И только Ленин утверждает, что большевики готовы немедленно взять власть. 23 июня, 10 июня по старому стилю, первый универсал, основной закон, принятый Украинской Радой, которым провозглашается независимость Украины. 25 июня, 12 июня по старому стилю, установлен чрезвычайный подоходный налог. 30 июня, 17 июня по старому стилю. Колчак встретился с послом Соединенных Штатов Америки Рутом и адмиралом Гленноном и имел с ними секретный разговор, вскоре после чего отбыл в Нью-Йорк. 1 июля, 18 июня по старому стилю. Русское наступление в Галиции под командованием Брусилова. Удачно начавшись, наступление остановлено в середине июля. Контрнаступление австро-германских войск, которые 11-24 июля занимают Тернополь. В русской армии учащаются случаи дезертирства. 1 июля, 18 июня по старому стилю. В день начала русского наступления в Галиции Петроградский совет организует в столице демонстрацию в поддержку временного правительства, которое в конце концов проходит под большевистским лозунгом «Долой войну». 4 июля, 21 июня по старому стилю. Образование экономического совета и главного экономического комитета, перед которыми ставится задача координации экономической жизни страны. 4 июля. Всероссийская конференция профсоюзов в Петрограде. 14 июля. Компромиссный договор между Временным правительством и Украинской Радой. В тот же день вводятся земства в западных и южных областях. 15 июля, 2 июля по старому стилю, начало очередного министерского кризиса, отставка министров-кадетов, несогласных с политикой правительства по отношению к Украине. 16 июля, июльские дни в Петрограде, бурные демонстрации рабочих, солдат и кронштадтских моряков против Временного правительства и Совета. После некоторых колебаний большевики присоединяются к демонстрантам. Выступление подавлено верными правительству войсками. Начато преследование большевиков, объявлено германскими агентами. Ленин переходит на нелегальное положение и переезжает в Финляндию. 21 июля, 8 июля по старому стилю. Отставка князя Львова. Переходный кабинет формирует Керенский. 25 июля, 12 июля по старому стилю. На фронте восстановлена смертная казнь. 31 июля, 18 июля по старому стилю. Корнилов сменяет Брусилова на посту Верховного Главнокомандующего. Июль 17 года. Социально-экономическое положение страны продолжает ухудшаться. Падение производства металлургии на 40%, текстильной промышленности на 20% с февраля. Инфляция, безработица, обострившаяся с началом локаутов, рост числа грабежей в деревне. Литература. Гаспарян, Армен. Крах Великой Империи. Загадочная история самой крупной геополитической катастрофы. Запись на двух кассетах.